Эссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 9 ноября 2021 года, 12 часов дня в Москве. И Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин вместе с вами пытается читать Библию. И мы с вами вот уже которую передачу делаем, посвященную так называемым малым пророкам. И вот у нас 4 глава книги пророка Михеи сегодня. И поговорим мы о суде. О суде, как мне кажется, который большинство все-таки представляют не совсем верно. Мне кажется, вообще само понятие суда для обывательского сознания в большей степени связано с наказанием. В то время как самой главной целью суда всякого, в том числе суда Господа, является отделение правды от лжи. В этом его главная цель и главный смысл. А все остальное, что касается определения меры вины и степени ответственности и уровня наказания, все это последствия суда, но не его причины. Мы же привыкли слишком часто отталкиваться от последствий, забывая о причинах. И вот назвал я сегодняшнюю передачу, беседу, если хотите, «Великое будет и обманчивое есть». Юрий Мамлеев, известный в своем роде писатель, сказал, на мой взгляд, потрясающую вещь. Решающую роль играют не катастрофы, а изменения сознания людей. И вот мне кажется, сознание человека, живущего в 21 веке, в том числе, к сожалению, и сознание религиозное, все больше и больше связывает себя с тем, что есть, отказываясь от того, что будет. Вот этими разговорами я предваряю чтение 4 главы книги пророка Михеи, потому что хочу, чтобы мы поняли. Вот это довольно плоское правда, хотя все-таки у нее есть право на существование. Правда о том, что синица в руках лучше журавля в небе. Она очень многих людей останавливала в своем отношении к тому, что будет. И сразу хочу оговориться, когда в писаниях употребляется слово «будет», оно требует ответа от человека. Вспомним с вами того же Иисуса Навина, который, введя народ Израиля в обетованную землю, предвидя будущее отпадение народа от Бога, утверждает: «А я и дом мой буду в ответ на великое будет». Но люди, которые предпочитают обманчивое есть, забывают о том, что обязательно будет. Речь идет о реальности неумолимой, которая, конечно же, восстает на смену изменчивой окружающей действительности. И вот это очередное пророчество пророк Михей начинает с этого слова «будет». И будет последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иакова, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградную лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. О чем это вообще все? Я думаю о том, что в своем пророческом предвидении, предугадании Христа, как пишет тот же апостол Петр в первом своем соборном послании, говоря, что и пророки пытались увидеть Христа в том, что они, в том видении, которое даровал им Дух Святой. Так вот, в этом видении Мессия, слово «будет», объявляет наступление очень особенной эпохи в истории человечества. Эпохи, которая началась сразу после воскресения Христа. Эпохи, в которой утверждаемое, незыблемое «будет» дает возможность человеческому сознанию сказать «буду», и «я буду». В этой эпохе уже нет никакой необходимости в каких-то общих идеологиях, в каких-то специальных системах взглядов. Здесь каждый человек обретает возможность, связанную с великой ответственностью. Личной ответственностью перед Богом во Христе. Потому что каждый будет сидеть под своей лозой, и каждый будет сидеть под своей смоковницей. Но люди. Люди предпочитают обманчивое есть. И я вот недавно начал перечитывать «Божественную комедию» Данте. Вообще, я думаю, что стоит это произведение время от времени перечитывать. И хотя бы просто потому, чтобы понять, насколько наше сознание изменилось по сравнению с сознанием времен Данте. И я вот подумал, читая это снисхождение, конечно же, воображаем снисхождение Данте во все круги ада, я подумал о том, что все вот это вот жуткое величие горя, страданий, мрака, тьмы, воображение гения Данте создает только для того, и мы это видим, кстати, в его личном отношении, только для того, чтобы мы пожалели и посострадали тем, кто предпочел обманчивое есть, силу похоти, гордыни, алчности, заблуждения. Все-таки предпочел обманчивое есть незыблемому и великому будет. И вот я подумал, мы все знаем и не любим поэзию Высоцкого. Почему? Потому что она, мне кажется, очень здорово передает ощущение человека, живущего вот в то время, в которое жил Высоцкий. И вот в знаменитом фильме Полоки, режиссера, которого я очень люблю, в фильме «Интервенция», довольно любопытном таком с точки зрения зрелища и с точки зрения драматургии. В этом фильме Высоцкий, играя главную роль, поет любопытную песню. Называется она «Деревянные костюмы». И в ней он показывает, что человек, посвятивший себя тому, что будет, а в данном случае, конечно, речь идет о герое этого фильма, который посвятил свою жизнь будущему. Не будем сейчас оспаривать представление этого героя о том, каким должно быть это будущее. Но в любом случае меня в этой песне и вообще в этой биографии волнует то, как незыблемо утверждается необходимость отказа от того, что есть, ради того, что будет. Как все мы веселы бываем и угрюмы, но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди, нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только-только начинать, но потом предложат или-или. Или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут весело они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди. Посмотрите, как точно с точки зрения поэтических образов передана эта необходимость отказа от того, что может быть иногда приятно, от того, что есть, от того, что тешит наш слух и зрение, наши чувства. И речь ведь идет не только об удовольствиях, а деревянные костюмы выбирает герой этой и автор этой песни Владимир Высоцкий. Потому что есть, великое будет, ради которого надо отказаться от обманчивого есть. И вот, наверное, время от времени стоит задавать себе вопрос, какую реальность мы выбираем. И можем ли мы отказаться ради этой реальности от той действительности, которую нам навязывают либо шуты, либо судьи, либо отвлекая, либо запугивая нас утратой того, что есть. Видите, как любопытно сегодняшнее сознание, в том числе, к сожалению, религиозное, которое подчиняет даже вполне себе объективное, казалось бы, христианское мировоззрение служению тому, что есть. А вот Мессия говорит, что народы к Христу не просто пойдут, они потекут к нему на гору Сион. И вот здесь одно очень важное существенное обстоятельство, о котором я не могу не сказать. Мы с вами несколько передач подряд, цитируя того же Боэца, его «Утешение философией», говорим о провидении Бога, о его промысле, о судьбе человека, которая становится как бы ободом колеса. Так себе Боэц и представлял связь провидения и судьбы человеческой. И вот я думаю, сколько же в истории примеров того, как люди утверждали себя в этом обманчивом есть. Посмотрите, как гордо разрубает гордиевый узел сложных проблем Александр Македонский. Как хитро прячется в своем есть диадем, создавая себе целую бочку в оправдании своего цинизма. Но все это в конечном счете ведет к тому, что в человеческом сознании ложь и правда переплетаются, смешиваются. И очень трудно. Очень трудно такому сознанию отказаться от того, что есть, ради того, что будет. И вот перед нами предстает в этом удивительном, я еще раз повторюсь, я такие слова люблю употреблять по отношению к таким взглядам, в этом удивительном пророчестве Мессии предстает этот суд Христа, в каком-то смысле, главной целью которого, я повторюсь, является отделение правды от лжи, любви от ненависти, добра от зла. Это ведь позже уже Спаситель в Евангелии обозначит это в разговоре о суде над народами, суде, в котором каждое сообщество, группа людей, как бы она себя называла, народ, нация, племя, партия, да кто угодно. Так вот, отделяя эти группы людей, разделяя на две, на овец и козлов, Христос одних упрекает в том, что они не сделали что-то, а других благодарит за то, что они что-то сделали. Ради Него, ради Христа. Апостол Павел уже позже в послании к римлянам скажет, что Бог будет судить всех и каждого посредством своего Сына Иисуса Христа. В нем этот суд будет происходить. В нем, как говорит автор послания к римлянам, Бог будет судить тайные дела людей. И тех, которые выбрали деревянные костюмы, и тех, кто выбрали красивые корабли и экипажи, если вспомнить песню Высоцкого. И вот на этом суде чашка воды, глоток воды или кусок хлеба, если можно так выразиться, ради Христа, будут весить гораздо больше, чем экипажи и пароходы. Гораздо больше, чем любые политические реформы или экономические достижения, или технические успехи. Потому что на этом суде будет отделяться ложь от правды, ненависть от любви и, конечно же, зло от добра. Мы не должны обманываться. Исторически говоря, суд над народами, над сообществами, над объединениями, по какому принципу они не объединялись, эти люди, по национальному, по религиозному, по политическому или по территориальному, это суд не отменяет другого суда. Суда личного. Почему? Потому что здесь же Мессия утверждает, что каждый будет сидеть под своей лозой и под своей смоковницей. По тем, что мы посадили, по тем, что мы вырастили, по тем, что мы выбрали. И каждый из нас будет выбирать. И выбирает уже сейчас. Либо обманчивое есть, либо великое будет. И вот здесь Мессия произносит потрясающую, на мой взгляд, фразу, которая стала эпиграфом ко многим-многим проповедям. И здесь Мессия свое личное «буду» утверждает, связанное с великим «будет». Потому что Мессия верит, как верил Достоевский, что Бог есть, и душа бессмертна. И вот он произносит это великое исповедание. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. Все народы ходят во имя временных богов, целей и ценностей, которые защищают сомнительное, обманчивое есть, эту синицу в наших руках. Но мы будем ходить во имя Бога вечного, Бога, который дарует нам великое будет для нашей бессмертной души. Союзы, объединения, сообщества, нации не могут и никогда не будут обладать правом исключительности на суде, о котором мы сегодня говорим. Суде, основой которого является выбор человека между обманчивым есть и великим буду. И поэтому никакое сообщество ни де-факто, потому что нет такого сообщества, которое было бы стопроцентно едино во времени. И уж тем более де-юре, чтобы там не утверждали великие лидеры, типа «я за вас буду отвечать, идите за мной». Ответственность у каждого человека перед Богом личная. Вспомним тот же Нюрнбергский процесс. Никакие ссылки на выполнение приказов и служение Германии виновных в уничтожении людей не спасли. И все-таки стоит сказать, что когда в Библии речь идет о народе Божьем, который мы иногда называем по выражению Тилиха духовным сообществом, на мой взгляд, выражение довольно удачное. Так вот, народ Божий или духовное сообщество – это народ особенно. Почему? Особенность эта, мне кажется, кроется в том, что каждый член этого сообщества сделал свой личный выбор. Лично выбрал «Великое будет». И в каком-то смысле отказался от обманчивого или пугающего, или соблазняющего есть, от той самой синицы в руках, которая кажется надежной. Вот же она в руках. А журавль в небе, и он так далеко. И каждый человек, который, я еще раз вспомню песню Высоцкого, выбирает деревянные костюмы, тем самым неся ответственность за свой выбор. Каждый человек несет на себе временные последствия такого выбора. Вера, дорогие слушатели, личная. В каком бы сообществе ни состоял ее носитель, он лично отвечает за то, во что верит, как поступает, чем живет. И общество, сообщество может быть разным в культурном, в религиозном, в социальном смысле. Но как бы ни выражалась попытка объединиться, вот у людей попытка объединиться, как бы она ни выражалась, она все равно связывает людей, вот с точки зрения того, о чем мы говорим, этой общностью личного выбора. И вот в этом смысле я позволю себе цитату из очень любопытной книги Карена Степаняна, покойного ныне. Шекспир, Бахтин и Достоевский, герои и авторы большого времени. В этой книге, рассматривая этих авторов большого времени, Степанян одно любопытное высказывание делает. Происходящее, я сделаю сноску, происходящее во времени, происходящее в сюжете этих произведений этих великих авторов, заставляет думающего читателя осознать, как легко потерять свое «я» и как непрочны связи, соединяющие человека с его близкими. И в качестве примера Степанян приводит любопытную пьесу Шекспира «Комедия ошибок». Я очень коротко напомню, речь в этой комедии идет о том, как два потерявшихся в детстве близнеца-брата меняются вдруг местами неожиданно. И вот жена одного из них, наблюдая за своим мужем, который, в общем-то, другой человек, просто он на ее мужа похож, говорит: как мог ты стать таким чужим себе же? Видели, вот этот выбор, это предпочтение обманчивое есть великому Будду, что-то делает с человеком, меняет его, и меняет порой, к сожалению, необратимо. Как менял необратимо этот выбор всех персонажей, которых встречает Данте в своем воображаемом фантастическом пути в ад. И как это страшно, подумайте, потерять самого себя, испугавшись деревянного костюма или соблазнившись на обманчивые прелести того, что нам предлагает современная действительность. Как это страшно подумать, что люди совсем не так давно вставали в шеренги убийц, жили в строю лжецов, надеясь оправдать это общей целью и общими ценностями, но совершая это, в общем-то, ради личной выгоды, ради этого пресловутого обманчивого есть. Так и хочется сказать вместе с Высоцким: люди, люди, а что делает нас людьми? Разве не связь с Богом, который обещает нам великое Будду, вопреки этому обманчивую есть нашей окружающей действительности? Часто христиан обвиняют в том, что они фантазируют. А что там будет? Ну, там какой-то журавль в небе летает. И даже апостол Павел пережил подобный вызов, когда в знаменитой речи перед царем Агриппой он был обвинен в том, что он совсем уже там сошел с ума в своих фантазиях. Он говорит: нет, Агриппа, я не безумен. Я просто ответил на небесное звание. Я покорился этому видению, этому великому будет, которое открылось мне при встрече с Христом. И я бы хотел, говорит апостол Павел Агриппе, чтобы все были как я, и ты тоже. Разумеется, за исключением тех цепей, в которых меня к тебе привели. Видите ли, в чем дело? Хотим мы или не хотим? Но самая страшная перемена, которая происходит, это перемена в человеческом сознании. Именно она ведет к тем катастрофам, которые мы пережили в 20 веке. Людей приучили бояться утратить то, что есть, и забывать о том, что обязательно будет. И вот в этом смысле пророчество Мессии для нас очень важно. Не с точки зрения даже каких-то конкретных исторических фактов, а с точки зрения того духовного видения, которое предлагает нам этот удивительный и потрясающий текст. Ну, давайте мы на пару минут отвлечемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, пожалуйста, в эфире. Я пока переведу немножко дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
9 ноября 2021 года, 12:30, московское время. У вас в гостях Василий Ласточкин, Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам мы с вами читаем. Читаем Ветхий Завет, читаем Новый. Но на этот раз у нас с вами большая-большая серия передач, посвященная чтению книг так называемых малых пророков. И какими бы они малыми не были в наших глазах или в масштабах истории человечества, не будем отрицать величие того, о чем эти люди говорят, и как они об этом говорят. И мы с вами сегодня говорим, читая четвертую главу книги пророка Михея, говорим с вами о великом будет и об обманчивом есть. И снова привожу на память того же Боэция, его утешение философии, которое мы довольно часто цитируем в последних передачах. Смотрите, как он говорит об этой проблеме, о проблеме души, страдающей во времени, и о том, как вообще терпеть благополучие злых. «Ибо люди, – формулирует он свою мысль, – устремляющиеся прочь от общей для всех цели, тотчас утрачивают свое бытие. Кое-кому покажется весьма странным наше суждение, что порочные люди, которых большинство, не существуют. Но так происходит в действительности. Я не отрицаю, что те, которые порочны, суть порочны. Но я отрицаю, что они существуют в собственном и абсолютном смысле этого слова. Ведь называешь ты труп человека мертвым, назвать его, собственно, человеком невозможно. Вот так Боэций описывает людей духовно мертвых. Тех, кто уклонились от общей для всех и личной для каждого цели. Люди, которые все-таки боятся деревянных костюмов. И вот это, наверное, желание быть человеком, остаться человеком, вопреки иногда нечеловеческим обстоятельствам, оно толкало людей в самые грозные времена, времена самые тяжелые, или, как их называет апостол Павел, тяжкими, в объятия нашего Спасителя, нашего Господа Иисуса Христа. И вот мы, наверное, можем сказать достаточно уверенно, что человек – это существо, наделенное громадно личным достоинством. И Горький прав в каком-то смысле. Человек – это звучит гордо. Даже когда эта фраза произносится человеком не самого высокого достоинства в его знаменитой пьесе «На дне». Но это существо, как говорит апостол, простите, автор послания к евреям, хромает на обе ноги. И здесь очень уместно выражение Михея о том, что в тот день, тот самый день, который обязательно наступит. Вот так сияет перед нами это великое будет. В тот день, говорит Господь, соберу хромлище и совокуплю разогнанное, и тех, на кого навел я бедствие, и сделаю хромлище остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. Да, мы хромаем. Да, хромаем, потому что хочется ведь и синицу в руках подержать. Но все-таки, скажем так, только во Христе вот это мое личное «я» обретает подлинный смысл. Только в нем собирается человеческая судьба, человеческая личность, Только в нем обретается правильная связь между достойным «я» и полезным «мы». Потому что человек не живет один. Поэтому присутствуют эти два личных местоимения в нашей внутренней жизни. «Я» и «мы». И между ними должна быть здоровая связь. Вот почему Бонхёффер говорит, если ты не можешь быть один, тебе нечего делать в обществе. Ты бесполезен для него. Человек полезен в обществе, в том числе и в духовном сообществе, тогда, когда он обладает этим великим даром личной веры, личного выбора. А, конечно же, и неизбежной ответственностью за совершение этого выбора. Семен Франк, великий наш русский философ, писал об этом великолепно в своей книге «Духовные основы общества», утверждая, что людей в этом здоровом духовном обществе связывают три вещи – свобода, служение и солидарность. И вот Господь в этом видении пророка Мессии собирает хромающее и блуждающее сообщество. Потому что все мы хромаем, спотыкаясь о собственный эгоизм, заблуждаясь коллективным мнением, даже в религиозном обществе. Иногда мы становимся угрожающе опасным для нашего «я». Бывает, конечно, и с точностью наоборот, когда раздуто до непомерных пределов. Я забываю об этом «мы». И личность может потерять достоинство, растворившись в пресловутом «мы». И общество утрачивает свое здоровье, забывая о личном «я». Знаете, как у Гарсии Лорки в его знаменитых стихах: «Надежен свинцовый череп, и струсить жандарм не может. Идут, затянув ремнями сердца из лаковой кожи». Там это страшное «мы», которое ненавидел поэт в этом фашистском государстве. Но в духовном сообществе «я» и «мы» органично слиты. Это не механическая сборка. И в нем и служение, и солидарность, и личная свобода каждого учитываются. И, наверное, лучше, чем братство, такое сообщество не назовешь. И вот Петр призывает в своем соборном послании: любите братство. Пока же, пока есть время, пока то, что будет, еще не осуществилось, во всяком случае, в полной мере. Пока мы имеем возможность вот этого нового бытия в духовном сообществе. И бытие это утверждается Царствием Божиим, которое, как известно по словам Спасителя, внутрь нас есть. Процесс вот этого становления под собственной виноградной лозой, под собственной смоковницей может быть очень трудным. И уж во всяком случае он сложен. Но тем не менее, как бы мы ни стонали, и в словах Мессии это очень четко показано, как бы мы ни мучились, боясь потерять это обманчивое «есть», или теряя его в конечном итоге, Господь утверждает: а ты, башня стада, холм через Сиона, к тебе придет возвратиться прежнее владычество, царство к чрям Иерусалима. А чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающий? Да, против тебя, говорит Мессия, и, конечно, имею в виду Израиль, Но для нас здесь открывается и другая перспектива. Против тебя, духовное сообщество, собрались многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Все время наблюдается попытка захватить эти духовные высоты при помощи каких-то странных методов. Но ни политике, ни экономике, ни техническому прогрессу духовные высоты никогда не подчинятся. Это исключено, это невозможно. Вот почему, да, говорит Михей, страдайте, мучитесь от боли, как страдал Христос, когда, как страдал, простите, апостол Павел, когда он говорит, что я в муках моих рождался перед вами, галатийские христиане, Христос. Против нас очень много, и, как и Мессия утверждает, против вас многие. За вас очень мало. Вот это малое стадо, тех, кто предпочитает великое будет, обманчивому есть. Но финал. Посмотрите, каков финал этого потрясающего, совершенно пророческого видения. «Стань и молоти, чель Сионова, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыке всей земли». Вот так. «Стань и молоти». «Стань и молоти». «Поющая надломленность и ужас перед собой надолго укоренились в ней», так описывает Пастернак героиню своего романа «Доктор Живаго». Виктор Гюго в своем знаменитой книге «Человек, который смеется» описывает состояние своего героя так: «Как избыток масла гасит огонь, так избыток ощущений гасит мысль». Мы иногда слишком много ощущаем и чувствуем, не по нашей вине. И пытаемся уйти в эту спасительную, как сказал Солженицын, реакцию равнодушия. Но это нас не спасет. И еще раз повторю мысль Мамлеева, которую произнес вначале. Решающую роль играют не катастрофы, а изменение сознания. Собственно говоря, оно-то и ведет катастрофу. Давид в 142-м псалме говорит, что его сердце в нем уныло, вернее, дух уныл, а сердце онемело. Человек, переживший предательство собственного сына, пишет это и произносит эти слова в своей отчаянной, в каком-то смысле, молитве, теряя то, что у него есть, в том числе и близкого сына. Он все-таки, говоря о том, что враг преследует его душу и втаптывает в землю его жизнь, он утверждает, что несмотря на собственное бессилие перед враждующей против него действительностью, он выбирает великое будет. Он выбирает. Апостол Павел пишет, что нам, это он пишет в первом своем послании к Коринфянам, в 4 главе, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. И употребляя здесь известное греческое слово «феатрон», апостол говорит о каком-то зрелище. Зрелище, в котором, на первый взгляд, вот это обманчивое есть, втаптывает грязь странных христиан, гибнущих на аренах церкви. Но ведь это не значит, что если враг втаптывает в землю ценность нашей души и жизни, это не значит, что в глазах Бога эта жизнь потеряла ценность. И вот это онемевшее сердце, сердце одинокое, этот унылый дух. Посмотрите, как Мессия утверждает это «буду свое» в ответ на великое «будет», звучащее с небес. Встань и молоти. Мир, по словам того же апостола Павла, почитает нас за овец, обреченных на заклание, но мы все это преодолеваем силой возлюбившего нас. И Господь устами своего пророка Мессии обещает нам, что все сломанное будет починено, что все отвергнутое будет возвращено обязательно, а как же иначе? И да, в каком-то смысле сравнение вот этого становления духовного с родами очень уместно. Как уместно сравнение с родами рождения нового мира и гибель мира старого. И также уместна радость женщины, плакавшей от боли при рождении на свет ребенка. Да, зрелище для ангелов, потрясающее, да, позорище для мира. А какая слава для Христа! Проблема действительно, и я хочу это повторить, заканчивая эту передачу. Проблема в том, что сознание человека слишком сильно, я бы сказал, кардинально изменилось по отношению к вечности. И в лучшем случае превращает какой-то замкнутый круг бесконечных удовольствий. Это неправильно. И вот вера, вера пророка Мессии, говорящая нам эти слова сегодня, поднимает нас выше этого обманчивого есть, которое можем оплакивать, теряя, или ненавидеть, обладая этим есть, тем, что в наших руках. Вера поднимает нас выше этого, а вот отказ от нее ставит нас ниже того, что у нас есть, или того, чего у нас нет. И вот эта обреченность на утрату того, что есть, в каком-то смысле. Мы все теряем, как сказал Хемингуэй в своем романе «Иметь и не иметь». Вот эта обреченность поднимает одних выше, а других опускает ниже. Одних делает благородными, а других подлыми. Но со Христом человек в своей временной обреченности обретает совершенно уникальное, потрясающее, вечное достоинство. И поэтому хочется в конце этой передачи пожелать нам всем терпения, мужества и мудрости для того, чтобы переживать, да, вот эти схватки, в каком-то смысле родовые, в которых рождается новая жизнь, новый человек, в которых наша вера все-таки обновляется, я надеюсь, каждый день. Я благодарю вас за внимание и желаю вам всего хорошего и прощаюсь до следующего вторника. До свидания.